Книга вторая. Любовь в Нью-Йорке. Часть 12.
Апрель 1988 год. Дождливое мартовское утро. Раскрыв один зонтик на двоих, мы с Гариком идем к его запаркованной машине. Он сейчас отвезет меня домой и поедет на работу. Сказать ему сейчас? Или обдумать как следует, а уж потом сказать? В прошлый раз тоже грозилась расстаться с ним, а потом чуть не сдохла. Хорошо, он не понял этого. Если бы он знал, как я тогда сохла, он бы фигу мне тогда с цветами уступил. В воздухе утренняя свежесть, запах дождя. Но на сердце у меня почему-то не проясняется, а становится еще тяжелее от этой свежести. В машине мы опустили все стекла, и бисеринки дождя влетают к нам в окна. Мы едем. Я смотрю в окно. Вот на автобусной остановке стоит толпа людей. Люди стоят под зонтами, как грибы, и ждут автобуса. Еще нет 8 утра, кто знает, куда каждый из них едет. Остановка с толпой промелькнув, осталась позади. Вот одинокие прохожие, тоже каждый под зонтиком, кто с папкой в руке, кто с портфелем, кто с сумкой, куда-то торопливо идут. Кто-то идет на работу. Кто-то в колледж, кто-то просто по делу. Вот человек в клетчатой рубашке вышел и поднимает железную занавес своего магазина, над которым крупно написано «Джонс Гроссери». Начинается рабочий день. Отчего при виде человека, открывающего свою лавку, такая нестерпимая боль? Вот мамаша, держа за руки двоих мальчиков с ранцами на плечах, переходит дорогу. Почему все эти люди, куда-то торопливо идущие, вызывают во мне боль? А вон и школа впереди справа от нас. Школьники уже одетые, умытые, со своими книжками, сумками в руках, сгрудились вокруг здания школы. Им весело, они болтают, смеются о чем-то. Занятия еще не начались, но совсем скоро начнутся. Я вспоминаю свои школьные годы. Мы приходили в класс, садились за парты, и начинался новый учебный день. Какой насыщенный был каждый день! Я тогда не могла еще понять, не осознавала, какое это счастье сидеть в классе среди 30 других детей, быть частью какой-то группы. Какое счастье каждый день идти к какой-то цели, к любой цели, но цели! Тогда цель стояла закончить школу. Знать хорошо все предметы, чтобы потом поступить в институт. У этих детей, возможно, у всех разные цели, но у них у всех есть цели. Я еле сдерживаю слезы при виде школьников и школы. Мне кажется, что меня мучит ностальгия по прошлому. Я еще не могу распознать истинные причины. Почему же все-таки всегда и везде школа и школьники как ничто другое, неизменно отзываются во мне отчаянной болью. Дождинки бисером бьют мне в лицо, освежая мою уже тяжелую, несмотря на утро, голову. Все, что я вижу за окном автомобиля, почему-то вызывает во мне боль. Я перестаю смотреть в окно и поворачиваюсь к Гарику. Его лицо и фигура излучают полную подтянутость, собранность, готовность к новому рабочему дню. И жгучая ревность, ненависть к его работе, забирающая столько его времени и энергии, наполняет меня. Вот последний светофор, последний перекресток. Уже видна крепость моего дома. Колеса крутятся все медленнее, колеса останавливаются. Мне пора выходить. Попробую я пару дней побыть без него. Нужно убедиться, что я это выдержу. А то что зря говорить о расставании, если я потом опять вернусь? «Ну все», — говорю я глухо, — «я пошла. Пока, малыш, я позвоню тебе». Крепко стиснув зубы и сжав рот, я открываю дверцу и выхожу из машины. Захлопнув дверцу, я поворачиваюсь к Гарику и к его машине спиной, ни на минуту не переставая чувствовать их сзади, а лицом к высокому кирпичному дому, все камни которого, мне кажется, лежат у меня на груди. С минуту я стою, преодолевая их тяжесть, но затем уверенными и вместе с тем усталыми шагами направляюсь к двери подъезда 2410 Kings Highway. У двери я достаю из кармана ключи, вставляю один из них в замок входной двери и, не глядя назад, но все еще чувствуя болезненное присутствие серой машины за спиной, всего лишь в 5-6 метрах от себя, вхожу в подъезд. Не я, а что-то более сильное, чем я, поворачивает мою голову назад, и через стекло входной двери я вижу, как машина медленно трогается с места, и вместе с отъезжающей машиной я чувствую, как из моих рук, ног, груди, головы уходит жизнь. Я вхожу в свою мертвенно-тихую квартиру с торжественным мрачным лицом. Вот и все. Я опять одна. Одеревеневшие предметы встречают меня безжизненно, осклабясь. Я стою посреди комнаты, как бы все еще не вполне осознавая, неужели Гарика больше нет в моей жизни? Как же жить теперь без него? Нужно срочно придумать стратегию и тактику. Как выбраться из этого кризиса? Как жить дальше? Я сажусь на свою постель, некоторое время тупо смотрю на телефон. Наконец, снимая трубку, не могу сообразить, кому же набрать. Повесив трубку, сижу, и мое неподвижное тело, стиснув зубы, борется с тишиной, исходящей от стен. Я падаю на подушку, и из моей груди со странными, мне самой незнакомыми звуками выливается вся тяжесть, долгое время лежавшая в ней. Плакать громко нельзя, подо мной внизу живут пенсионеры, которые теперь наверняка дома и все слышат. Я знаю, что нужно сделать. Включаю музыку на полную громкость и обеими руками, прижав к лицу подушку, начинаю ходить по комнате. От этой ходьбы мне как будто становится легче. 2 часа дня. Я сижу выплаканная, как выжатая тряпка. Смотрю на серое небо за окном. Дождь давно прошел. Думаю, как же мне все-таки жить дальше? Первое. Нужно срочно найти нового психолога. Самой мне не вырулить. Как же так я оказалась в такой эмоциональной зависимости от него? Я хочу, но не могу его бросить. Если бы мне кто-то сказал, что со мной произойдет такое, я бы никогда не поверила. Как будто меня и впрямь кто-то околдовал. Как будто надо мной давлеет нечистая сила. Я снова встаю и начинаю ходить взад-вперед по комнате. Окаменелое серое небо безучастно смотрит на меня. Я чувствую, как будто из-под меня выбили основу, на которой держалась моя жизнь, и теперь я повисла в воздухе, барахтая ногами. Меня страшит каждая минута жизни без Гарика. Куда уж там навсегда его бросить или расстаться с ним хоть на неделю? Я чувствую, что не смогу без него ни одного дня. Остаться без него страшит меня даже больше, чем сама смерть. Смерть, которой я всегда боялась больше всего на свете, теперь мне начинает казаться возможным выходом из положения. Если так окажется, что уж совсем с Гариком нельзя ничего наладить, то лучше смерть, чем снова возвращаться в ту жизнь, которая была до того, как я его встретила. Я лежу в постели. Сердце мое расплывается, как тяжелая клякса. Сокращается, пыхтит, как заглухающий мотор. Пуф, пуф, пуф. Он вошел, распространяя вокруг себя свежесть воздуха с улицы, с теплым дыханием и замерзшей кожей, пахучий в мягкой куртке с бородой и любящими глазами. Обнял, прижал к себе, и смещенная с места моя жизнь... Больная, измученная, искривившаяся, как над пропастью качавшаяся, вдруг стала опять нормальной, тихой и светлой. Тягучая масса, в которую, как при наводнении, уже погрузились окна, двери, часть воздуха в доме, вместо того, чтобы затопить все оставшееся вместе со мной, вдруг расступилась, отхлынула, исчезла. Я увидела, что все стоит на местах, прежнее, неповрежденное, неисковерканное, как будто ничего этого и не было, как будто все, что было пережито сегодня, мне просто приснилось, как кошмарный сон. Подушка. Щека, прижатая к подушке. Извилистая линия безжизненно опрокинутого животом вниз моего тела. Закрытые глаза. Темное пространство с красными шариками. Ощущение постели. Ощущение мягкой тишины. Ощущение безысходности. Время идет. Я лежу. Чего я жду? Наступит вечер. Потом ночь. Ночью будет еще хуже. Приму снотворное. Потом будет утро. Что будет утром? То же самое. Чего я жду? Пахнет подушкой. Если бы кто-нибудь мог меня научить, объяснить, на путь истины наставить. Человек предоставлен сам себе в этом мире. Помощь стоит денег. Чтобы были деньги, нужно чего-то добиться. Чтобы чего-то добиться, нужна чья-то помощь. Чья-то помощь стоит денег. Кто поможет мне понять, почему я, здоровый, нормальный человек, в течение долгих лет нахожусь в состоянии, которое граничит с болезнью? Если бы кто-нибудь мог меня научить, объяснить, на путь истины наставить. Человек предоставлен сам себе в этом мире. Помощь стоит денег. Чтобы были деньги, нужно чего-то добиться. Чтобы чего-то добиться, нужна чья-то помощь. Чья-то помощь стоит денег. Кто поможет мне понять, почему я, здоровый, нормальный человек, в течение долгих лет нахожусь в состоянии, которое граничит с болезнью? Почему я так целиком завишу от Гарика? Почему у меня никого нет, кроме него? Почему у меня нет друзей? Почему нет профессии, нет работы? Почему? Что виной? Кто виной? Может быть, я не хочу видеть в себе что-то, что всему виной? Может, мне просто легко обвинить во всем эмиграцию? Почему же все-таки меня не покидает ощущение, что все это началось и затянуло меня в глубокий этот смрад именно в тот далекий и роковой день переезда? Почему меня не покидает это ощущение? Мои психологи, все люди с образованием, жизненным опытом, все, не сговариваясь, видят проблему во мне самой. Все, кого я знаю, даже Гарик, считают, что я не хочу ничего делать, а я чувствую, что не могу. Кто прав? Я одна, пацанка, ничего еще не знающая в жизни? Или много разных людей, образованных и опытных? Со стороны им, возможно, видней? Мои психологи, все люди с образованием, жизненным опытом, все, не сговариваясь, видят проблему во мне самой. Все, кого я знаю, даже Гарик, считают, что я не хочу ничего делать, а я чувствую, что не могу. Кто прав? Я одна, пацанка, ничего еще не знающая в жизни? Или много разных людей, образованных и опытных? Со стороны им, возможно, видней? Я чувствую себя придавленной каким-то огромным камнем, против которого я совершенно бессильна, как бы я ни напрягала свой ум, выдержку, волю, как будто и впрямь меня кто-то околдовал. Неужели это я сама во всем виновата?